Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Отращивая корни» учителя Анатолия Смелянского. Театрального критика, историка театра, педагога Анатолия Мироновича Смелянского долго представлять не нужно. Он фигура мировой известности. Вот сейчас, когда я произношу эти слова, Анатолий Миронович читает по-английски курс «Введение в науку о театре» в Бостоне. Поэтому без долгих предисловий мы будем говорить о рождении самосознания, о становлении, о корнях.
Есть люди, которые считают, что они сделали себя сами. Это Владимир Набоков все время это утверждал, как бы то ни было на самом деле. Но это была его мантра. А есть люди, которые говорят, ну что вы, я никогда не состоялся бы, если бы у меня не было таких дивных примеров человеческих, таких гуру, которым я следовал всегда и так далее. Вот если взять эти два полюса, то вот на этой шкале где вы, каково ваше самосознание?
Ну, я думаю, тут есть вещи индивидуальные, а есть вещи социального такого порядка. Я думаю, что, наверное, человек, который пришел в нашу жизнь, в советскую еще жизнь, из роевой среды, это один путь. Если человек, знаете, у Станислава Рассадина в какой-то книжке было, поскольку он из рабочей среды, из какого-то там Подмосковья и все прочее, потом филолог Московского университета, потом автор термина «шестидесятники» и все прочее. И он где-то написал, по-моему, довольно смешную и точную фразу. «Мне приходилось отращивать корни». То есть корни, которые тебе даны судьбой. Ну, я думаю, человеку, который называется Иван Толстой, мне не надо это объяснять. А есть люди, у которых, ну, как Кугель про чеховского Иванова. Почему ударение на Иванов? Ну, если Иванов – это русский Гамлет. А если Иванов – это миллион первый. Вот это вот важно. Я, конечно, из роевой среды и без толчков каких-то. Я вообще думаю, что вот учительство, руководительство, помощь, толчки какие-то, ну, конечно, они могут возникать, во-первых, если у человека от природы что-то есть, что толкнуть. Или, по крайней мере, какая-то направленность эмоций или ума и так далее. Нет, я думаю, что я абсолютно точно знаю, что, наверное, ничего бы, жизнь бы была совершенно другой, если бы в пределах этой жизни не то чтобы было много учителей, учителей этих не было много, но было несколько человек изначально, а потом по всей жизни людей, которые так или иначе поворачивали, да, жизнь или туда, или сюда. И это было, у Ахматовой, как меня там, как реку повернули, да, поворачивало нашу жизнь, потому что надо было пережить там в детстве абсолютно системообразующее явление дела врачей, когда нельзя было прийти в школу, и когда ты вдруг понял, что ты какой-то зачумленный, и вообще не тот, вот эта вот холстомеровская, так сказать, история, и я это прекрасно помню. Следующий поворот такой уже, когда нельзя было поступить в вуз в Горьком, я же из Горького, потому что мне как-то внятно объясняли, что ты даже не суйся в университет, потому что там процентная, никакой не было, кстати, процентной нормы, просто была некая установка. Я пошел же в пединститут поэтому, потому что который считался всегда ниже университета в советское время, безусловно. Поэтому они сейчас все стали университетами. Заметьте, все педагогические институты, включая мой Горьковский, я подошел, как-то был последний раз в Нижнем, очень мало сейчас бывает, там педагогический университет. Думаю, чего, ребята?
У нас или сразу через ступень академии.
Каждый год это ГИТИС, там, это, они все стали академией. Потом, кстати, было плохо, потому что академии стали все запрещать, поскольку они статусу не соответствует. А, скажем, школу-студия МХАТ, перескакиваю, она не меняла девичьего имени, потому что она как была школа-студия МХАТ. Так и осталось. И мировое имя, кстати, есть. Не меняли. Следующий толчок, я абсолютно помню, каким образом произошел. Я поступил уже на так называемый историко-филологический факультет, тогда объединяли почему-то историков и филологов. Считали, что что там деньги тратить, надо их вместе учить.
Ну, это дореволюционная, надо сказать, тенденция.
Ну, да.
В Петербурге так было историко-литературное.
Да. Но подходы все-таки от филологии как-то отдельно, и история все-таки дисциплина. И, по-моему, потом они разделились. Но тогда был историко-филологический факультет, да еще с педагогическим каким-то уклоном. И, как всегда бывает в случайностном миру нашем, значит, появился человек, педагог. Потом мы стали очень большими друзьями. Он рано, к сожалению, умер. Звали его Леонид Моисеевич Фарбер. Он был сын репрессированных. Оказался он в этом пединституте тоже по этому же поводу, поскольку никуда дальше он... У него был отец какой-то министр фармацевтической чего-то чувашской АССР. И он читал курс введения в литературоведение на первом курсе. И вот табула раза, советский мальчик, которого там, ну, было какая-то ориентация, там, 10 книг каких-то, он ничего больше не знал, это я. И он стал читать. Причем у него была манера чтения. Он никогда не смотрел на студентов. Может быть, я что-то даже от него взял, инстинктивно это провожу. То есть, потому что, вот говорят, Петр Фоменко обладал способностью, это недавно, потому что я сейчас про него делаю одну программу, что он мог долго разговаривать с человеком, и ты испытывал некоторые неудобства, потому что он никогда не смотрел в глаза, а смотрел, он выработал тебя вот сюда куда-то, выше. И вообще-то дискомфорт испытывал, что он так спокойно, вот смотрит тебе в лицо, но не в глаза, а чуть выше.
Прицеливался.
Вот Леонид Моисеевич, он не смотрел на нас, видимо, считая, что воздействие вот косвенное сильнее, чем воздействие напрямую, когда человек что-то хочет сказать. Он смотрел в окно иногда. Говорил что-то. И ты не напрягался, потому что хотел слушать, что он говорит. Это было начало 60, самое начало, я поступил в 60-м году. Пастернак, он читал стихи его. Петя, кстати, Фоменко вспоминает, как учительница литературы в школе для переростков, где он был, пропустив войну 2 года учебы, она была внучатой там какой-то по линии Тютчева. И она была еще подругой, как он говорит, скромно нашего режиссера Сахновского. И она приходила и говорила там с небесной лампадой. Вячеслав Иванов. Это, говорит, производило такое впечатление. Мы даже сейчас не можем понять, что такое человек в советской школе, приходящий, читающий Вячеслава Иванова. «Зажглись небесные». И он читал Пастернака. «На листьях тяжесть запонок, и сад слепит, как плес, обрызганный, закапанный миллионом синих слез». Я рот открыл. Я не понимал, что это есть на свете. Вот это чудо таких созвучий и так далее, и так далее. И буквально через месяца два или три он мне сказал... Ну, мальчик какой-то, еврейский мальчик, он говорит, надо вам какую-то курсовую работу, чтобы вы что-то знали. Вот есть такой, мне кажется, интересный писатель, хотя он сейчас совсем неизвестен, его не печатают, Михаил Афанасьевич Булгаков.
Ой, ну вот... В каком году это произносилось?
Это 61-й. Да, он еще не издан совсем, ну или очень мало. Там, в 56-м году вышли «Дни Трубиных» и «Пушкин» пьеса. Ничего не издано, ни проза не издана. Вообще нет явления Булгакова никакого. И я по его совету написал, вот дальше все идет уже, вот первый толчок, вообще, видимо, кстати, вот в актерском образовании, вот я много лет провел здесь и руководил школой много лет, еще пока даже руковожу, и вот интересная вещь, вот вроде мастер, вот такой, знаменитые артисты. Ну, когда спрашиваешь у крупных артистов по-настоящему, ну, а что, у кого ты там учился и как ты учился? Почти каждый скажет, что, в общем-то, секреты профессии, как это ни странно, чаще всего узнаются почти одномоментно. То есть это не то, что ты изучаешь, накапливаешь, учишься плавать на берегу, а потом начинаешь плавать. Нет, тебя бросают в воду. Два урока или один урок, где там Топорков что-то такое показал Олегу Табакову, все. То есть у талантливого человека это рождает немедленно, то есть способность к восприятию, вообще важнейшая в артисте, из той средневековой системы. Сделай, как я. Увидев один раз замечательного артиста и поняв изнутри, как столяр, наверное, понимает, да, технику этого дела, человек начинает все. И дальше уже вопрос о работоспособности, дарования там, и так далее.
Мгновенный интуитивный подход,
как у Михаила Чехова было, когда он говорит, а как вы роль готовите, и как оно... Ну, у нас же думают, что все постепенно изучают, раз вместе с режиссером, там, сверху. Он говорит... Вы знаете, первое представление о том, что я буду играть, возникает мгновенно, спонтанно во время чтения пьесы. И дальше весь процесс репетиции только мучительное, долгое приближение к тому идеальному образу, который я сразу схватил. По-моему, это замечательное описание просто правильной творческой жизни. И этот был первый толчок. А дальше абсолютно все связано было с этим первоначальным толчком. И уже с разных сторон вот тебя как бревно поворачивало то туда, то туда. Но это уже было, направление было задано. Вот в чем все, что, конечно, мог куда-то уйти в другую сторону, потому что была власть, был режим, было все что угодно и так далее, но все-таки какое-то миропонимание, какое-то чувство направления было. Ну, дальше появился дом Елены Сергеевны Булгаковой.
Вот я хотел бы, если можно, вас остановить перед этим сладким пирогом и вернуться немножко назад.
Я
напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя театроведа Анатолия Смелянского.
В вашем рассказе совершенно не прозвучала ваша семья, ваше детское окружение, ваше, не знаю, школьное, подростковое взросление. Кто были ваши родители? Как вас все-таки лепили, пока вы еще совсем были пластилиновой?
Дело заключается в том, что вот я когда сказал «роевая среда», я это имел в виду, что, в общем, это абсолютно стандартная русская советская семья. По-моему, мои родители оказались в Горьком, они все из Белоруссии, думаю, или сразу перед революцией, а может быть, сразу после революции. Почему я не так это хорошо знаю? Поскольку я последний сын в семье. Там было 6 мальчиков. Это довольно важная история, поскольку это связано еще с историей бедности. Понимаете, это довольно существенная черта, которая слагает детство. Детство благополучное, богатое, с воспитателями, с книгами, пахнущими старинным шоколадом. И квартира в районе, который в Нижнем назывался, нас переселили в детстве еще, район, который назывался Лягушиха народом. То есть пройти от дома до остановки автобуса, пролезая под поездом, потому что там стоял поезд, и мальчикам 7-8 лет никто же не провожал тогда в школу, и никто не волновался, как в Америке-то 12 лет один не оставайся, посадим в тюрьму. Остановка называлась Сталинская, поезд стоял, шел куда-то, не знаю, в Сормово. Я проходил по Лягушихе, значит, примерно километр, увязая в грязи, поэтому район назывался Лягушиха. Это детство. И, кстати говоря, вот первое уже личное, причем это не реакция книжная, никакого этого. Мне было лет 12, мне кажется, я думаю, 11. И я шел по этой Лягушихе к поезду, пролезть под поездом. И вот я помню абсолютно острое ощущение мальчика, сознающего, а что ему вообще делать? А мальчика, у которого, видимо, был какой-то, ну, по крайней мере, вопросы к миру были. Неужели я вот это вот всю жизнь буду ходить вот таким образом? Не может этого быть. Что-то должно произойти. Должно это измениться. Я остро это помню момент, когда какие-то претензии к жизни появились, причем я не понимал ни способов, ничего. И где-то довольно рано, не связанные тоже с семьей, а связанные с каким-то способностью артикулировать слова, быть даже в детстве. Знаете, как все же читают стишки там, и так далее. Я обнаружил способность к устному чтению. И, значит, я пошел в городской дворец пионеров, который там был. Тоже нужно было ехать самому. И там была, она родственница, кстати, дирижера Рождественского, Татьяна Петровна Рождественская, народная артистка России, в местном драмтеатре, она вела этот кружок. Я пошел к ней, я пошел рядом в кружок художественного слова. И это и было, на самом деле, образование, потому что ни школа меня уже не интересовала, ничего. А что читаем, что занимаемся, какие спектакли смотрим. Я очень рано попал в этот театр, провинциальный абсолютно театр, «Сон на Волге», «Островский», вот это вот все. И я вдруг понял, совершенно ошибочно, кстати, тут никто меня не толкнул, потому что семейного воспитания не было, и сказать моему отцу, который умер, когда мне было 14 лет, на самом деле, поэтому никаких корней, а корни надо было отращивать. Мама осталась одна, имея, значит, на руках двух подростков, мне было 14, старшему было, старший следующий за мной, на полтора года старше меня, без средств существования вообще. Потому что советская пенсия, она получала, как я сейчас помню, 18 рублей за потерю кормильца. Это не просто нищета, это кошмар. Вот я ушел из дневной школы, из 8 класса, пошел работать, потому что надо было что-то делать. Завод этот назывался «Металлист». И дело в том, что кто-то, наверное, помог, старший брат, там, поговорил с ними, они меня взяли. И меня они взяли в ученики строгальщика. Трудно сейчас, глядя на меня, представить, как я работал учеником строгальщика. Дело заключается в том, что станки там стояли, нужно было закрепить деталь и потом ее отстрогать. То есть, ну, сострогать какую-то часть металла. Дело заключалось в том, что вставить деталь в станок я мог. Закрутить этот станок, то есть нажать его так, чтобы она держалась, я не мог. Я запарывал детали. Недели через две мужик, такой дядя Вася там был, дядя Ваня, он смотрел на меня и сказал: «Ох ты, нет, это не для тебя работа». И тогда они меня перевели, стал таскать телевизионные антенны, уже готовый этот завод почему-то был, со склада на склад. Вот это была работа, несколько месяцев. А потом, поскольку это художественное слово и все прочее, мир литературы каким-то образом, хотя очень по-советски, то есть ничего того, что происходило тогда в стране, я этого ничего не понимал и не знал, пока не появился этот Фарбер в этом институте. Я решил, что я могу быть актером. Потому что я же читаю хорошо, наизусть много знаю. Но я закончил школу вечернюю. Вечерняя школа в советское время – это абсолютный отстой. Это даже не церковно-приходская, это, ну, в общем, там были ребята, которые работали, и, в общем, почти никто не ходил, так оценки ставили. Ну, поэтому я считаю, что я имею полное образование, хорошее, 8 классов, за которые я был отличником, и не имею среднего образования. Я имею высшее, но не имею среднего, потому что ничего там не было у нас. Я таких предметов, как тригонометрия, там ничего этого не знаю до сегодняшнего дня. Но когда вечернюю школу я закончил, я решил, что ну вот пришла пора. И я решил поехать в Москву.
Почему? Я не могу объяснить. Какой куда? Где жить?
Нет, нигде. Нигде абсолютно.
Просто в Москву, в Москву.
Школу-студию художественного театра. Ну, это юмор, конечно, но вот это жизнь. И теперь задним числом, конечно, можно вычерчивать какую-то прямую, но она же не прямая, она кривая очень. Я приехал в Москву, мне негде было жить. Но у мамы были какие-то дальние родственники в Москве, в Покровско-Стрешнево. Вот от Сокола на трамвае. Минут 20, и там даже мне казалось, это чудо, какой-то луг, там домик какой-то здесь стоял. Ну, там они меня приютили на несколько дней. Я довольно позорно провалился на экзаменах. Ну, я пошел, как все, значит, в общем, хотел в школу-студию, но я пошел и в «Щуку». В «Щуке» я дошел до второго тура, как-то они были очень благосклонны, но я все-таки читал, да. А здесь...
Ну, это актерское отделение.
Актерское отделение, абсолютно. И я, наверное, не понимал, что я в очках, что у меня зрение очень плохое, что у меня тогда были очки, и сейчас такие же, плюс 7. Плюс 7 – это, а читаю я в плюс 9. Ну, такие глаза. То есть я уже заведомо, тогда не было ни контактных линз, ничего же. Линзы были...
Ну, на характерной,
да,
роли.
Нет, нет, невозможно. Актер же не может быть в очках в таких, тем более как-то тогда же не было, нельзя было снять очки. А очки весили грамм 200, я помню, что это было самое страшное испытание жизни, потому что к концу дня всегда кровоточили, вот здесь вот эти места на переносице, потому что вот сейчас вот эти очки, которые такие же, плюс 7, они весят, ничего не весят, потому что это изумительная японская стекла и так далее. А тогда, если ты потерял очки, это все конец жизни. Я помню, что когда я ехал на автобусе вот на завод «Металлист», и было открыто окно, а я сидел и спал, потому что все время спал, потому что, ну, не высыпался, в 7 нужно было быть на работе. И у меня очки с носа упали, окно было открыто в автобусе. И туда где-то остались на мосту. Ну вот какие драмы жизни может пережить советский человек. И я закончил пединститут, где был Фарбер, где был уже Булгаков, и где я абсолютно осознанно, абсолютно ясно уже понимал все, что происходит. Уже все, и 63-й год, и встреча Никиты с интеллигенцией, и все, и весь новый мир, и Солженицын с Иваном Денисовичем. Это все уже было абсолютно, это уже начались 60-е годы, бурлил факультет, была местная стенгазета, куда я писал статьи под названием «Тихо стало на Истфиле». Ну, прорезались все общественные какие-то вещи, которые... Мне было там, сколько, 19. И я закончил с отличием от первого института, и надо было ехать по распределению в село Лукоянова преподавать. Но я понимал, что я не поеду. Ни при какой. Вот под страхом смертной казни. Я понял, что это конец жизни, конечно, тогда был. Ну, лет бы на 20 поехал в Лукоянова, который считался еще хорошим распределением тогда для того первого института. Какой-то родственник там объявился в Нижнем Новгороде, который сказал, ну, приходи к нам на автозаводский район, где это автозавод, в школу завуча и русский язык будешь вести. И я пришел. И я несколько месяцев работал учителем русского языка. В 5-6 классах я понял, что это каторга вообще. Вот вообще встать в 7 утра, пойти в 5 класс, преподавать русский язык, где в тебя кидают вообще все, чем могут. Да я и встать не мог в 7 утра, просто не мог. Я маму просил, позвони в школу, скажи, что я заболел каждый раз. Я не мог ходить. Я дотянул как-то месяца два там.
Завуч просит маму, да, позвонить.
Нет, ну это дикость, конечно, была. Это вот это мучение человека, попадающего абсолютно не в свою стезю. Но ведь многие так и тащат всю свою жизнь, куда-то везут, и ненавидят свою работу, и ненавидят учеников и так далее. Тут произошло чудо. Значит, поскольку я был вот в старших классах и в институте, так сказать, уже, я уже читал, были какие-то, читал, конечно, там всех тогдашних кумиров, Куржава, Евтушенко, Рождественский, Вознесенский, треугольные груши в какой-то клетчатой рубашке, знаешь, бьют женщину, бла-бла-бла-бла, уйму знал наизусть. Я на этой стезе познакомился, ну, с наиболее выдающим. А что такое провинция вообще? Вот вы не жили же в провинции. А провинция – это счетное количество людей, которые определяют, ну, как бы вот соль этого города и так далее. Когда-то, по-моему, Розанов написал, что он про евреев. Он был одно время там, антисемитом, потом филосемитом. Но у него замечательный звук. Евреи – это единственная нация, которая хочет участвовать в русской жизни. Татарам не интересно, что... А этим всегда было интересно. Они, наоборот, они хотели представить. И он дальше смешно говорит. И в каждом городе крупном, сам с Волги, тоже, по-моему, из Нижнего Вашингтона, по-моему, да. Он говорит, уберите вот этих вот несколько евреев, литераторов, там, критиков и так далее. Соль исчезнет. То есть все хорошо, но нет, вся, жизнь кончается. И там было несколько человек, которые определяли жизнь этого города. Был этот Фарбер уже указанный. Было несколько физиков знаменитых. Был литературный и театральный критик Юлиш Волчек, брат московского драматурга, изумительный, который мне произвел тогда огромное впечатление, ораторским искусством, способностью по тогдашнему телевизору говорить о Феллини, пересказывать его. Да, это уже 60-е годы, значит. Был еще один театральный критик, который воевал, лошадник такой, не очень талантливый, но очень благородный, звали его Соломон Абрамович Фих. Ну, вот так складывается судьба. Значит, когда я был учительствовал, вдруг раздается звонок его жены, Антонины Николаевны Соколовой, стопроцентно русской партийной женщины, которая была директором театра юного зрителя. Анна Константинович, у меня вот есть рекомендация. Вы не хотели бы поговорить на тему вот какую? Мы ищем завлита в Горьковский театр юного зрителя. Я бы с удовольствием поговорил, сказал я. Пришел, и через день был назначен завлитом этого местного театра. Значит, там я проработал 9 лет. Но это уже 9 лет, когда я защитил диссертацию по Булгакову там же. То есть в Москве, ну, работая в ТЮЗе, а защитил в Институте искусства, истории искусства в Козицком. Это была первая советская диссертация о Булгакове.
Какого года?
72-й год.
72-й.
Да, это я работаю еще в ТЮЗе, а в Горьком. Но уже с года с 67-го, ведь была такая, были разные заводи в советской культурной жизни, которые сейчас совершенно никто не вспомнит и не оценит, чрезвычайно важные, профессиональные такие гильдии, где люди поддерживали друг друга, вообще как-то в ужасе той жизни, на самом деле, Фоменко все любит повторять, как хорошо мы плохо жили. Вот это как хорошо мы плохо жили, это значит, ВТО, Всероссийское театральное общество, которое вообще-то было под Царевым, известная организация по задачам и так далее, а внутри нее были же отделы, как вот в подводной лодке есть как бы секторы, которые не пересекаются, или от относительной автономии существует. Был кабинет детских театров ВТО, и там был Адольф Шапи, во главе всего этого движения стоял Мариусен Кнебель. Вот это надо понимать. Вот какие толчки, какие движения. Адольф Шапира, Кнебель, Карагоцкий, Анатолий Эфрос и так далее. Это Леня Хейфиц. Это все ученики. Я попадаю в этот кабинет детских театров, а мне тоже говорят, тебе надо ездить по России, обсуждать спектакли. Я начинаю с 67-го года, начинаю практически по всей стране, по всем театрам выступать, поскольку писать было невозможно. А обсуждать можно было все что угодно. Я приходил, и, там, приезжал в кинотеатр, смотрел 10 спектаклей, там, 5 часов разговаривал с ними. Вдруг проявилось вот это качество, так сказать, которое потом очень пригодилось в наших телевизионных этих делах. Это все предвестники, ничего этого не было как в реальности. А в реальности было такое акынское устное творчество по России. Ну и, во-первых, познание, конечно, страна огромная, огромная, людей и так далее. Я познакомился со всеми режиссерами детских театров и не детских театров и так далее. Там от Саратова Юрий Петрович Киселев был артист когда-то камерного театра, знаменитый в Саратове. Табаков считает его просто... И так далее. В 72-м году я защитил диссертацию, причем началось это все году в 70-м. И здесь тоже вот Елена Сергеевна, с которой, значит, отношения, с которой начинаются, я думаю, 62-63 года, тут еще трудно вспомнить. И до конца ее дней, она умерла в 70-м году, есть переписка, естественно, и все прочее. Но в ее доме происходили, поскольку Булгаков начинал восходить, и масса людей приходила, ну не масса, но какие-то люди приходили. Она мне могла сказать, ну вот прочитайте там что-то. Она каждый раз, когда я приезжал, выдавала что-то для прочтения. Проверяла, конечно. Я абсолютно убежден, что она не сразу дала там мастера, она мне потом все. Поначалу она давала там это, вынимала все, было в сундуках в этих.
Это «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Отращивая корни с театроведом, историком театра, педагогом Анатолием Смелянским, мы говорим о его учителях.
А вот Александр Исаевич Солженицын, тогда он уже был на слуху и вообще выдвигался на Ленинскую премию, а вот он там, а что вы плохо так едите, Толя?
А вот Александр Исаевич, потому что у него лагерный опыт, он все крошки, вот он доедал все, и еще крошки смахивал, и крошки. Потому что лагерь, я говорю, я в лагере не был, у меня почему-то, как при том, что бедное детство, как-то оставлял еду и почему-то считал, что можно не доесть. А это обидно для хозяйки. Ну, ничего. А потом она же печатка сама очень хорошо на машинке, Елена Сергеевна. И я ей послал свою первую какую-то курсовая была, что-то про поводу Дней Турбиных и бега, как дилогии. Так мне казалось интересно. И она мне прислала большое письмо. Сказала, что она мне так, эта работа ей понравилась, но она очень неряшливо во мне оформила, неряшливо. У меня был Ундервуд, я одним пальцем что-то тыкал там. Ну, я не понимал этого, что-то неряшливо. И мне Михайлов начал, надо работу отделать, там то-то-то. Я позволил себе, если вы меня простите, меня перепечатать вашу работу. Перепечатал. Да, перепечатал и прислал на какой-то прекрасной бумаге все. Я понял, что нельзя посылать неряшливую работу, сноски надо оформлять. Там, В какой-то из дней, может быть, 64-го уже года, когда я уже прочитал «Мастера», она оставила на целый день.
В 64-м прочитал?
64-м, да, за несколько лет до публикации. Был потрясен тем, что она мне это доверила, что она меня оставила наедине с этим манускриптом, с собакой, с этим замечательной, как его, лендлорд, Лакшин ее называет, огромного. По-моему, понимал человеческий язык абсолютно, но потом уже через Булгакова я понял. Ну да, Булат звали, Булат принесил тапочки, принесил. Садится с нами все время ужинать с ней, а он был выше меня, это точно. Мы разговорились, что она меня познакомила с Рудницким, который был тогда одним из главных булгаковедов и историков театра, автор книжки о Мейерхольде, там и так далее, в 68 году рассыпанный, потом изданный. Он был, в общем-то, душой сектора театра Института искусствознания на Вказицком. Там уже были чем 10 докторов наук, изданных отовсюду, поскольку советская власть им свою нишу открыла. Видите, вот эта паразитная способность этой власти, той власти, ну да, когда уже перестали убивать, сажать и так далее, они стали их куда-то заталкивать в какие-то резервации, ну, очень комфортные шарашки, уже мирные, не служили.
Гектизировать, так сказать.
Да. И она меня с ним познакомила. Надо отдать должное Косте Константину Лазаревичу. Вообще, люди одной профессии ревнивы, это известно. Но если ты занимаешься Булгаком, и я занимаюсь Булгаком, то я уже как бы заведомо тебя не люблю. Потому что как ты, ну зачем ты занимаешься? Я открыл это самый обувной магазин, и ты же напротив. Ну, а так и бывает, кстати. Когда один открывает, если ты успешен. И Рудницкий, значит, прочитал это и говорит, ну, замечательно, там то-то, то-то. Это уже было что-то вроде книжки, которую я не понимал, зачем я ее написал, и никаких условий для того, чтобы напечатать книгу Булгакова в конце 60-х годов уже не было. Ну, говорит, надо диссертацию сделать. У нас вот в секторе, ну, институт искусства, тогда считалось это вообще, выше ничего уже и не было. Как? Ну, вот это выбросить над голову о сатире, вот это тоже. А вот драматургия Булгакова там взять. Потом Елена Сергеевна, которая знала их по Булгакову всех, приходивших к ней домой, говорит, надо вам познакомиться с Симоновым. Первый советский писатель, 7 раз лауреат Сталинской премии, писатель комиссии по литературному наследию Булгакова. Это своя ниша. Он, видимо, в своих отношениях с Богом, воображаемым, понимал, что ему зачтется. Ведь он помог опубликовать «Мастера», безусловно. Она позвонила Симонову. Елена Сергеевна отправила рукопись эту вот самую мою. И он не отвечал месяца два или три, а потом выяснилось, что он уехал в Кисловодск отдыхать. Взял это с собой. Ну, там же он всегда не один ездил, там кто-то был рядом с ним. Рядом с ним оказался Саша Караганов, Александр Васильевич Караганов. Его приятель с военных лет, бывший председатель ВОКСа, сын священника, отлученный, потом снова принятый в лоно советской. Официоз, но абсолютно с женой Софьей Долматовской там и так далее. Через два месяца получаю в Нижнем Новгороде, в Горьком, три письма от Симонова, одновременно три письма. Первое частное, дорогой Анатолий Миронович, что-то кто-то с огромным удовольствием прочитал. Но у вас очень много, знаете, вещей опасных, ненужных и так далее, и так далее. Я даю вам письмо для любых официальных целей, еще одно письмо, чтобы вы могли воспользоваться моей поддержкой. А дальше на 15 страницах разбор, как бы уже для истории. Ну, потом это, он в его книжку «Письма к товарищам» без адресата опубликует большую часть этого письма, где он рассуждает о Булгакове там, и так далее, и так далее. Потом он пригласил приехать к нему на Аэропортовскую, и я появился в Москве. У меня по-прежнему не было жилья никакого. И когда я приезжал к Елене Сергеевне, я ездил туда по Покровской Стрешне. Но я уже считался достаточно важным человеком в Покровской Стрешне. А я пришел к Симону, провел незабываемый вечер у него. Потом несколько раз с ним общались, где он рассказывал о Пастернаке, о том, почему он не опубликовал «Доктор Живаго», что, конечно, Булгаков для него все-таки более важная фигура, чем Пастернак. Потому что Пастернак – это, его на всю жизнь запомнил, это такое, если хотите, это красиво, интеллигентское котомничество. Я бы продумал, конечно. А вот Булгаков, да-да-да, все прочее. Дальше Елена Сергеевна, вот в какие точки она меня направила? Она меня отправила в «Новый мир». Это, значит, 63-64 год. Она говорит, там есть Володя Лакшин, так покажите ему статью о «Белой партии». Я пришел в «Новый мир» недалеко, познакомился с Лакшиным, дал ему статью. Это был первый урок критики современной, то есть того, как надо писать и как не надо писать. А я не очень понимал, как надо писать в Горьковском институте. То есть я уже параметры литературной жизни понимал и как-то понимал направление, но вот как правильно оформить работу, или как надо писать, а как писать не надо, как надо называть статью, а как не надо, я не очень понимал. Мне казалось, что там, если назовешь статью, там «Рыцари шоколадных книг», это красиво. И мне Лакшин говорит, во-первых, никогда не называть «Рыцари шоколадных книг», что это такое сказал. Мне стало стыдно. А это вообще из чувства стыда рождается все в профессии. Надо сначала понять, это же стыд, нельзя же так было, как это я мог так опростоволосить? Я говорю, понял. Ну, вообще там тот и тот. Естественно, они это не опубликовали. Уже он сам писал о «Мастере», и он сам писал о Булгакове. Ему совершенно не нужен был в «Новом мире» молодой автор, зато Рудницкий, значит. Но Лакшин потом стал пожизненным. Сначала знакомым, а потом другом, могу сказать, потому что уже в последние, особенно мхатовские годы, он же сын мхатовского артиста Якова Ивановича Лапшина, кто был председателем месткома советского МХАТа одно время после войны. И дружили очень, и ездили на булгаковские конференции, и выпивали, и он пел прекрасно, и много чего, конечно, рассказывал из того, что сейчас известно, и чего неизвестно, но стал одним из, то есть через Булгакова. Потом произошло другое важнейшее событие, тоже по толчкам, все это не учителя. И сейчас Лена говорит, слушайте, я в переписке состою, не очень как-то мне нравится, с Юрием Михайловичем Глотманом и Зарой Григорьевной Минцем. Надо, чтобы вы туда поехали, в Тарту. Ну, я студент 5-го курса, 5-й институт. Она пишет.
А вы такие имена тогда слышали?
Ну, я очень что-то туманное. Ну, наверное, я думаю, что поскольку она это рассказала мне, то мне показалось, что, ну, во-первых, Тарту было за границей. И если профессор Лотман существует в Тарту, и она говорит, наверное, это что-то важное. Что такое структурализм или семиотика? Ну, я думаю, очень слабо представляю. Она говорит, ну, там у них, да, и Зара, я написал Заре Григорьевне. Она всегда отвечала, причем каллиграфическим, изумительным почерком. Зара ответила мне, что будет счастливо, приезжайте. У нас как раз блоковская конференция. Она тогда стала проводить в Тарту блоковские конференции.
Значит, 67-й,
66-й, 67-й, да, вот, 65-й, 66-й. Я подготовил доклад. Тема скифства у Блока. Ну вот уже, значит, я понимал, что можно писать доклад на такую тему. Изучил, все, написано. Приехал в Тарту. Почему это важный момент? Потому что Тарту тех лет, это же надо понять, что это было такое. Это сливки советского андеграунда, это сливки советского молодого литературоведения, это все, что сейчас в мире преподает славистику русской, это все мои ребята, которые в Тарту появились, из Риги, из Тарту и так далее. Это все, кто потом будет сидеть, это все, кто потом будет помогать Солженицыну Сергееву. Это Гарик Суперфин, это Рома Тименчик, это сын Белинкиса, это черт знает кто, все. И я просто попадаю в эту историю. Это не сразу, это случайность, это, конечно, время, которое кончалось на самом деле, и мы не очень это понимали. И Гарик Суперфин мог мне здесь, в Москве, у Сашки Грибанова, с которым он дружил, и я стал дружить, вот сейчас в Бостоне, 20 лет уже, испанист, и так далее. Он мне говорил, вот я тебя привез, вот вырвал откуда-то, я не знаю, что куски из Булгакова, из эмигрантской печати, посев передавали, то все передавали. Было вообще бесшабашное время. На самом деле никто не думал, что их начнут сажать, что их начнут вообще держать там в централе. Сенька Родинский, нынешний председатель мемориала, это все оттуда, это из Тарту. Он был студентом тогда, там, 4-го какого-нибудь курса. Приехав в Тарту и сделав доклад на этой блоковской конференции, где Беленков, Аркадий, где это все начинается дружба с Беленковым. То есть вот это вот интересная история. Ну, я уже выступил с блоковским докладом. И Борис Леонидович Егоров, председатель литературных памятников и так далее, кто, Боб, профессор из Ленинграда, он уже и Белинкис, отец Мишки и так далее, все уже друзья. И так все. И ходи на лекции к Юрию Михайловичу. Иди, приди. Я стал ходить на лекции к Юрию Михайловичу Лотману. И я был потрясен. То есть я знал Фарбера, это горьковский уровень, очень хороший, важный. И я увидел Лотмана, который обладал потрясающим, на самом деле, вот то, что есть в его телевизионных вещах. Вот сидит человек, умница, с огромным количеством знаний всего, и заикающейся речью, не оратор. Но ты же не можешь оторваться. И он стал говорить о Пушкине. Боже ты мой. Он перевернул просто меня, потому что я вдруг... А потом мы стали общаться, я стал ходить к нему домой, у него три мальчика, Алеша, Миша и там Трипопович. Значит, Тартусский дом, вся эта команда молодых людей вокруг, все. Я даже не могу... Там были Рожковские, там были историки, там были семиотики, там были все. Я, конечно, стал ездить на семиотические вещи иногда, но на Блоковские раза три приезжал с каким-то обязательным докладом, там, сделал доклад Багрову, Острову, Булгакову, который тогда был вообще запрещен, и что-то там, чего-то еще. И там все мои современники, эти ребята, там уже все было серьезно. А вы читали в таком-то архиве или в таком-то фонде? Такой, ну, не читал. А там, прочитаю, там, то-то, то-то. А вы знаете записки Владимирова, директора Малого театра 27 года? Лотман приучил ко многим вещам. Ну, во-первых, импульс, колоссальный культурно-философский, личностный импульс, просто понимание русской литературы, механики ее. Это он. Дальше он меня приучил, мы шли с ним через какую-то пустырь к нему домой. И он говорит, ну, вы же работаете завлитом Горьковского тюза. А вот какой там у вас репертуар? Ну, я ему там начинаю рассказывать. Он говорит, знаете, что надо поставить? Он выступает в роли завлита. Надо поставить пьесу Крылова «Трумф». Он говорит, вы читали «Трумф»? Я держу паузу, потому что мне стыдно сказать, что я не читал. Он говорит, никогда не стыдитесь сказать, что вы не читали. Я тоже очень многого не читал. Честно говоря, это меня... Я говорю, Юрий Михайлович, я не читал пьесу, но я ее прочитаю. На всю жизнь, что такое один толчок? Вот если Лотман мне сказал, не бойся, не стыдись, стыдно, когда ты врешь, что читал, говоришь, ну, это нормально. Я тоже не считаю.
Много раз общались, встречались, и это сильнейшее влияние, потому что тогда выходили тартусские ученые записки, они у меня и до сих пор стоят, частично здесь, в кабинете, частично дома, десятки ученых записок, гоголевские, там, а его работы все, я все знаю это, ну, как бы вот так вот. Ну, как бы, я бы сказал так, что проблема, как писать, о чем писать, в каком направлении писать, после Дарки, после Лотмана и так далее, уже не стояла. Стояла вопрос о том, могу ли я писать, способен ли я, есть ли какое-то дарование, недостаточно и так далее.
Что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Отращивая корни». С театроведом, историком театра, педагогом Анатолием Смелянским мы говорим о его учителях.
Анатолий Петрович, а я хотел шагнуть чуть-чуть назад, вот ко временам, когда Фарбер сказал вам о существовании Булгакова и предложил им заниматься. На каком вообще уровне его знание Булгакова находилось? И откуда это знание вообще было? И почему такой был совет страны?
Я думаю, интуиция чистой воды. Он был сам специалистом по 20-м годам, и он знал историю Дней Турбиных. И это единственное, что он знал. Он был еще и книжником, он собирал книги. И у него был сборник Гео Леона. Вот это определило все. Он говорит, это писатель. Вот поверьте мне, это писатель. Его забыли, его нету, он умер в 40-м году. И так далее. Есть пьеса «Дни Турбиных», но, наверное же, что-то еще есть. И когда я приехал к Елене Сергеевне, стал это все читать. И по мере моего посещения Елены Сергеевны и приездов, а я уже стал ездить там 2-3 раза в год, с Булгаком происходили перемены в стране. Вышел сборник 62-го года с предисловием Маркова или Каверина. По-моему, вот один 65-го года, это, по-моему, Марков. Да, Марков, а 62-й, может быть, Каверин. Сборник пьес. Потом том, синенький том прозы, «Белая гвардия».
«Записки врача».
«Записки врача».
И театральный роман.
Роман, да. А Мольер отдельно в ЖЗЛе в «Молодой гвардии». Прошу прощения. Это уже пошло. А роман еще, главный роман не был напечатан. Естественно, не напечатано ни «Собачье сердце», ничего. Она мне все дает, я читаю. Прочитав «Мастер и Маргарита», ну, это я рассказывал, этот сюжет многократно даже телевизионно, она же собирала впечатления, я убежден. И она искала пути вам, как написавшему замечательную книгу, которую напечатали «Доктор Живаго». Она же понимала эту историю, она рядом произошла. Это поразительная вещь. И единственное, что она хотела, чтобы этот роман был напечатан в Советском Союзе. Она понимала, что если он будет напечатан там, а мгновенно можно было это сделать. Потому что какой-то мерзавец пришел, у него взял «Собачье сердце», там напечатал, после чего до 87 года нельзя было даже говорить об этой вещи. И ее Чудакова, «Собачье сердце» в ее достовернейшем и подробнейшем описании архива Булгакова она упоминает как третья повесть. Она не могла назвать «Собачье сердце» по условиям цензуры. Третья повесть, и все. Понимали те, кто знали, ну, что за третья повесть и так далее. И когда она оставила меня на один, сказала, что она придет вечером, что да, там-то была, тут покормить. Когда она пришла, ну что она говорит? Я, поскольку пережил очень много в процессе чтения этой книги, понимаешь, я читаю что-то абсолютно запретное, все-таки это 63-й год, и что-то замечательное. Она пришла, я говорю, я почему-то первая фраза глупая была, но поскольку у меня как-то, я уже понимал, что ну, что-то придумывать что-то невозможно было. Я говорю, Елена Сергеевна, у меня такое ощущение, что это никогда не напечатают здесь. Я не понимал, о чем она размышляет, какой она. А у меня так зажглись глаза эти голубые, эти фонари. Обязательно напечатают. Я понял, что установка на это. Она собирала отзывы, она давала читать разным людям, влиятельным, в том числе, конечно, Симонову и так далее. И в 66-м году, в 11-м номере Москвы, в 1-м номере Москвы, на следующий год этот Поповкин, историк переизвестный, конечно, с помощью Симонова, безусловно, военный писатель, с военным писателем. И Симонов мне сказал, когда мы с ним разговаривали, его звали Поповкиной то ли Ефим, Е или Евгений, не знаю, Ефим. Я ему сказал, вот ты это напечатай, а тот был редактором журнала «Нейтрального». Это не «Новый мир» и не «Октябрь», понимаете, это было очень важно. И она же это понимала, и Симон. Если дать «Новый мир», зарубят навсегда, не дадут и так далее. В «Октябрь» черносотенный журнал написал, а это Москва, то есть домохозяйки, чтиво, то-то, то-то. И тот прочитал Поповкин как занятное чтиво. Дьявол, ману. 66-й год, это еще все-таки чехоточная, но перестройка, это еще что-то можно. Еще только Никиту сняли, еще кажется, сейчас коллективное руководство, там, бровеносец в потемках и все прочее. И Симонов ему сказал, это его фраза, цитирую дословно. Ефим, или там Евгений, не помню, как его звали, Е. Поповкин, это точно. Только за то, что ты эту книгу напечатаешь, тебе в будущем поставят памятник. Ну, кому не хочется из советских писателей, чтобы вы поставили памятник. И тот пришел, говорит, ой, занятно, интересно, все. Я на две части разбил, чтобы подписка была на 67-й год побольше.
Чтобы успели прочитать, да. И подписаться. И, да-да, и, в этом же финт.
Да, был, в этом был финт, но финт сослужил и хорошую, и дурную службу, конечно. Почему? Потому что, во-первых, цензура получила время опомниться. Потому что когда вышел первый номер, все мировые газеты, шедевр 20 века, роман о Сталине, они сказали, где роман, кто пропустил? И они из второй части стали выламывать просто кусками. Елена Сергеевна мне потом говорит, ну, у меня была дилемма. Или забрать вторую часть и оставить вот так, или напечатать тот роман изуродованный. Я подумал, что нет, ну, пусть напечатают, а потом посмотрим, что будет. И напечатали роман, из которого вырвано там 200 страниц или там 150 страниц. Что она сделала? Она все, перепечатала все вырезки. И она мне прислала в Горький. Я вставил в журнал «Москва», как тогда распространили у меня, конечно, до сих пор.
То есть вы такой собственный посев устроили?
Абсолютно.
Да?
Я вставлял, а ведь как там цензура работала очень... Нет, в каких случаях совершенно топорно. Берет главу, сон Никанор вырывает. А иногда...
Ну, что не, же? Невидимо и свободно. Да. Невидимо и свободно. И свободно да. Каждый раз
выбрасывает одно слово, выбрасывает одну фразу.
Я-то читал сперва, папа мне дал прочитать, у него не было полного текста, значит, это, соответственно, до 69-го года, до посева было. Значит, я читал в 68-м, и это была западная перепечатка журнала «Москва».
Совершенно верно.
Имковская книга.
А она это сделала.
И там было «невидимо-невидимо». И она всю жизнь у меня в голове «невидимо-невидимо», кричит Маргарита.
У нее какой-то провиденциальный был, видимо, нюх. Она почему-то считала, как и Симонов, что это напечатают потом. И она верила в то, что она это напечатает. Она мне говорила, я хочу, чтобы это вышло здесь. Если это выйдет здесь, он будет великим писателем. Если выйдет на Западе, это сделают то же самое, что с доктором Живаго, и навсегда ими похоронят. И так далее, и так далее.
А ты думаешь, кто переслал на Запад полный текст? Почему в посеве в 69-м году в этом отдельном издании появились курсивом выделенные
ну, поскольку она, это трудно установить, ее уже нет, спросить невозможно. Она была очень осторожна. Ведьминское такое мне, конечно, было. И боялась она, и знала все эти ходы. Но поскольку она распространяла эти вырезки, и, скажем, она посылала это в Горький, но она также посылала это, я думаю, еще там в 10-15 мест, поэтому кто это передал?
То есть это, исторически это неизвестно, не установлено?
Нет, не установлено. Ну, по крайней мере, я этого не знаю, а я никогда на эту тему с ней не говорил. Она умерла в 70-м году, кстати, после премьеры кинофильма «Бег», на который она пришла. Она очень ждала этого фильма, хотя она прекрасно понимала, что... Фильм сделан особенно в финале по лекалам сталинского письма, что мы разрешим Бек с удовольствием, пусть он напишет «Девятый сон», говорит, говорящий о победе большевиков, там Красная Армия, там то-то, то-то. Хотя там же через этот фильм и через Елену Сергеевну, что очень интересно, вот опять-таки по «Движению жизни», там, значит, главную роль генерала Флодова, одну из важнейших ролей, играл молодой тогда артист Владик Дворжецкий. Отец его работал в Горьковском театре драмы, Вацлав Дворжецкий, который отсидел 17 лет, Магадан, там, потом Омск, и там он осел, был первым артистом тюремного театра. Потом он переехал в Горький, играл все главные роли, выдающийся артист, который не получал звания, поскольку он сидел, который сказал, что в 60 лет он идет на пенсию, и ушел, потряс весь Нижний Новгород. И к нему в гости приезжает, а его жена Рива Левите была режиссером «Тюза», где я служил в свое время. И приезжает парень вот с такими поразительными глазами, поскольку сын Вацлава Дворжецкого и какой-то грузинской тогда его жены. Он говорит, тебе надо познакомиться, мне говорит, Рива или Вацлав, вот сын, там, ему предлагают играть в фильме «Бег» Хлудова. И он пришел ко мне, стал один из близких моих друзей пожизненных. И он же, я его познакомил с Еленой Сергеевной, написал ей, он пришел к ней, обладал способом, он вязал, например, мог сидеть и вязать с этими глазами. Генерал Флудов, значит, врач, он был какой-то фельдшер, он вязал, научил с тещей моей, там они соревновались, мы жили в общежитии Горьковского театра «Тюза». Но он сыграл, тем не менее, Хлудова, после чего пошел довольно хорошо в кино и умер очень рано, 39 лет он от сердечного приступа, где-то в Минске погиб этот Владик.
Про черную рубашку.
Да, а про черную рубашку это он рассказал, Владик, потому что я не был на премьере этого фильма, он с Еленой Сергеевной общался, и он мне сказал, а я пришла, он в черной рубашке. Почему в черной рубашке? Какой-то знак был для нее нехороший. И она, какое-то было простудное заболевание, которое мгновенно свело ее внутри. И Владик был на похоронах, Владик мне потом рассказывал, а я не мог по каким-то причинам, вот единственное, что я жалею, что я не смог тогда приехать в Москву, по каким причинам, сейчас даже не помню, но явно по каким-то очень серьезным, не мог двинуться. Но все 7 лет есть переписка, есть отношения, и повторяю, вот эти все мелкие толчки, то в сторону Тарту, то в сторону Лакшина, то в сторону Симонова, то в сторону Рудницкого, то в сторону, не знаю там чего, Солженицына. Мне, кстати, рассказывала Елена Сергеевна, что когда он к ней приходил, он изучал в архиве Булгакова документы, которые были для него, ну, как бы, он изучал, так ли надо обращаться с этим правительством. И он изучал его письмо правительству СССР, вот это письмо 28 марта 30 года, видимо, сочиняет то ли свое письмо к съезду, то ли еще что-то. И он ей говорил, Елена Сергеевна, вот тут он ошибся, тут не надо было, надо было вот так. Так-то. То есть они обсуждали как реального человека, который, то есть вот это моделировал советскую ситуацию, и как советский русский писатель должен говорить с властью. Изучал письмо Булгакова, свидетельствуя со слов Елены Сергеевны.
И вот точно так же он внимательнейшим образом и так же страстно, и так же не принимая изучал обращение Пастернака к правительству.
Нет, это очень интересно, как великие русские писатели, оглядываясь друг на друга, я думаю, что от Пушкина это начинается, потому что он первый задает канон обращения русского писатель к русской власти.
Ну да, а помните, а потом Замятин говорит, да, Булгакову, тот, кажется, его познакомил с своим письмом, не так надо было писать. Вот я напишу, и меня отпустят.
Написал, и отпустят. Ведь он же писал так, для Ахматовой, защищая ее сына там, и так далее. А когда он показал письмо, к Елене Сергеевне в дневнике, он сказал, ну кто же с таким почерком скажет, что как кухарка написал?
Елена Сергеевна успела увидеть западное издание «Мастера»?
Они уже были до 70-го года?
Да, в 69-м году.
Наверняка, наверняка. Потому что, во-первых, была заловка в Париже, были родственники, потом она стала выезжать. Она уже в 68-м году была в Праге, откуда Юрский ее вывозил и так далее. Всю эту историю знает Сережа, это колоссальная вообще история. Ее, которая жила в гостинице «Интерконтиненталь», туда приехала Ксения из Парижа. И они были, вдруг, когда началось вторжение, утром они спустились за пустой ресторан, несколько иностранных журналистов, и метрдотель подходит и говорит, мадам, не выходите, в городе русские танки. Она решила, что он сошел с ума. Она позавтракала, вышла, стоит танк. И я, говорит, я сначала говорю, ну, танк и танк. А когда вот эта морда такого веснущатого какого-то восятки вышла, я поняла, что русские танки в городе. И нельзя было вернуться же. И они, Сережа Юрский организовал через посольство, еще поездом в Варшаву, из Варшавы. То есть это вообще бег настоящий. Вот сюжет пьесы «Бег», так сказать, применим уже в 68-м. Так что, конечно, она знала наверняка. И она выезжала уже. Она стала получать
оттуда подарочки, у нее появились какие-то конвертики парижские, она присылала письма в таких изумлениях. Ну, просто можно вообще такая бумага, такие конверты, парфюм, конечно, какой-то. Что вообще, так сказать, это странно, ведь это, знаете, есть разные концепции, умреты есть, что они в 30-е годы жили вот не по-советски, так, не бедствовали. Ходили на приемы в посольство, там и у нее были парфюм. Ну, из этого делают иногда далеко ведущие выводы, что она там какая-то у нее была тайная жизнь, там, и так далее, и так далее. Я, честно говоря, мало в это верю. То есть, что она могла ради Булгакова пойти на что угодно, поверю. Но на что она могла пойти? Что можно было сообщить о Булгакове, если они в доме знали всех стукачей, которые приходили, включая булгаковских артистов?
Теперь, то есть не теперь, а уже много десятилетий, но вы педагог, вы преподаватель, вы учитель. Вот я хочу перевернуть эту формулу и спросить, чему вы учите? Есть ли у вас принципы, с которыми вы подходите к новичку, к следующему поколению? Что, собственно говоря, вы считаете, можно вложить в голову другого человека?
Ну, наверное, очень многие вещи бессознательно делаются. То есть я сознательно никогда не думаю, там, чего я могу вложить и так далее. Потому что там, на экзаменах там всегда очень часто разочарование. Там ничего мало знает, ничего не знает, мало чего читали. Но я читаю курс «Введение в театр такое понимание» или «В понимание художественного театра» для всех студентов первого курса уже много лет, 14 лет. И отчасти думаю, что копирую Фарбера. То есть как бы не обращая внимания. То есть вот если бы я рассказывал человеку, который вот как вы, такой бы абсолютно на этой волне, все это знающий, понимающий, мгновенно всекущий, так как я говорю с вами, я разговариваю с первокурсниками, которые совершенно этого как бы недостойны. В смысле, ну так, биографически, откуда они? В основном из провинции, потому что ничего не читают, ничего не знают. Если их спросить, кто такой Сталин, многие не скажут. Но читаешь с завышением и так далее, и так далее. И, в общем, часто не получаешь отклика, или там их многие бронят, какие они неграмотные, какие... Ну, я вот сейчас похвалюсь первый раз, и, может быть, это и не надо, но мы же, значит, в школе делаем такой фидбэк, проверяем, как по американской системе, обязательно анонимно после окончания семестра, там все там 15 курсов закончен, разные, мы опрашиваем студентов по специально разработанной анкете, ну, что, какой предмет, что, как, но никогда не спрашиваем про педагогов, хороший, но и плохой, предмет, понятно, непонятно, литература. Но среди этого, те, кто проводили это анкетирование, это продюсерский факультет, и те, кто вот приходит на этот первый курс. Там был такой вопрос у них. Это тайна, тайная гордость, я бы так сказал. Был такой вопрос. О ком из ваших педагогов могли бы вы сказать в будущем с гордостью, что вы учились у такого-то? Ну, какой идиот, западный очень вопрос. Я подумал, какой-нибудь странный вопрос, да? Я посмотрел, 100% опрошенных, 100%. Назвали, там и кого-то еще называют, ну, в меньшем количестве, может, процентов, но 100% назвали. Я подумал, ну, защита не зря. То есть, вот это ощущение, что чего я читал, какое все бессмыслица, там, и так далее, и так далее. Нет осмысла, что-то западает, как меня запал этот Леонид Моисеевич 1960 года со стихами Пастернака, повернул просто мозг. Мне рассказывал Давид Боровский, вот эти вот толчки, ведь маляр из Киева, да, гений, который по идиотизму того времени на смерть Сталина приехал из Киева смотреть на Сталина, потому что считал, что это абсолютно мир рухнет. Такой был мальчик Давид Боровский. А уже в 64-м году, когда Брук привез короля Лира, этот мальчик, который уже работает в театре «Лесь Украинки», уже знает Варпаховского и знает опыт Магадана, и вообще понимает собственную колоссальную потенцию художественную. Он говорит, я приехал сюда, узнал, что Брук привозит короля Лира, протырился в здание филиала на Москвина, как это только провинциалы могут, мест не было. Я встал на колени где-то, и я простоял 3 часа на коленях. И он описывает эту декорацию, эту ржавчину, 3 листа по периметру сцены, кожа, костюмы, на каждый знает потом Таганку и Боровского поймет. И это зеленца с ржавым этим, он описывает, это зеленца с... Повернули мозги мои. Потому что вот вся декорация, вся русский, весь русский театр 60-х, 70-х годов, это все из одного толчка, что оказывается, а это Крет, потом он понял, что это откуда-то идет и так далее. Когда светом, геометрией и так далее создается какое-то совершенно другое сценическое пространство, а в него это было самому заложено, говорю, да что вы, что у меня, блин, пустая сцена, все, это как мастерская. Есть небо, есть земля, есть ад, есть рай, есть все, мне ничего больше не надо. Вот эти толчки, я не могу сказать ничего, но если кому-нибудь я, может быть, какой-нибудь толчок дал, как мне дали, достаточно для меня. Если кто-то
с преувеличением и так далее на идиотский вопрос, кем бы вы там записывает это, то значит, ну, это не прерывается. То есть все-таки человеческая культура строится на том, что кто-то тебя подталкивает, особенно если ты пришел, еще раз повторяю, то, что начал, из роевой жизни, когда надо отращивать корни. Но я и до сегодняшнего дня живу ощущение, что корни эти не отросли, их надо отращивать.
О своих учителях рассказывал театровед, историк театра и педагог Анатолий Миронович Смелянский. Выпуск «Мифов и репутаций» завершен. Над программой работали режиссер Илья Бубчинецкий и редактор Иван Толстой.
Пересмотр образовательных ценностей. Тьютор, нянька или консультант. Знание и результат. Кто определит правильный путь? Как перейти от фронтальной педагогики к индивидуальной навигации, обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 3 ноября в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».